Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник.
С песней по жизни. Вспоминаю из детства не войну, а первые недели и месяцы победы, продолжает свой рассказ Людмила Георгиевна. Помню музыку по радио, светлую, жизнерадостную. В основном это были марши и веселые песни военных лет. Особо мне нравилась Брянская улица. С боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы названия прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет.
Полюбившаяся маленькие люди песня позже получила другое название «Дорога на Берлин». И, как оказалось, имеет свою интересную и заслуживающую внимания историю. Поэт Евгений Долматовский первоначально написал стихотворение с названием «Улочки дороги». Оно было напечатано во фронтовой газете «Красная армия» в ноябре 1943 года. Случилось это в только что освобожденном от фашистов Гомеле. До этого советские войска уже освободили Орел и Брянск. Поэт заметил интересную закономерность. Последняя улица, по которой проходили наступающие войска Красной Армии, как бы указывала направление к следующему городу, который им предстояло взять. В Орле это была Брянская улица, в Брянске – Гомельская, в Гомеле – Минская. Когда после Курской битвы наши войска стали стремительно продвигаться на запад, названия улиц, по которым они проходили, покидая освобожденные города, вдруг становились символическими, вспоминал поэт. Песню «Улицы дороги» солдаты взяли на вооружение и запели в дивизиях и полках, причем на разные мотивы, которые армейские запевалы подбирали сами. Долматовский отправил стихи в Москву композитору Марку Фраткину. Ответ от него сразу не последовало. И только через год, уже в конце войны, он неожиданно услышал по радио голос Утесова, исполняющего песню «Вроде бы его, но не совсем». У песни каким-то удивительным образом появилось продолжение. Она звала уже не на Минск, а на Берлин. Оказывается, Марк Франкин все-таки написал музыку на стихи Долматовского. А текст дальше дописал исполнитель Леонид Утесов. Из воспоминаний Леонида Утесова. «Одна беда, песня скоро начала стареть. Ведь кончалась она призывом «Вперед на Минск». А в июле 1944 года столица Советской Белоруссии была уже освобождена. Советские воины шли дальше, на запад. И я стал прибавлять названия новых городов, взятых нашими войсками. Брест, Львов, Люблин, Варшаву и так далее, заканчивая словами «На Берлин». Песня снова стала злободневной. С этими поправками, которые внесла сама жизнь, песня действительно привела к победе и с тех пор стала называться «Дорога на Берлин».
Пролетели годы. Люда Филимонова вышла замуж и стала Людмилой Георгиевной Алексеевой. У нее родился маленький сынишка, с которым она часто играла, напевая полюбившиеся с детства слова «Брянская улица по городу идет». При этом она брала его за ручки и, играя, разводила их в разные стороны, то вверх, то вниз. Пока Игоряша, который быстро уставал от такой игры, начинал плакать. Тогда она подхватывала его на руки, прижимала к себе и ласково касалась губами его щеки, отчего слезки быстро высыхали, и он радостно улыбался маме.
Взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица по городу идет. Знать значит нам туда дорога, значит нам туда дорога. Брянская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Минская улица по городу идет. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Минская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Брестская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Люблинская улица по городу идет. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога, Люблинская улица на запад нас ведет. С боем взяли город Люблин, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Варшавская улица по городу идет. Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога,
Варшавская улица
на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли.
Осознание, как трудна и важна профессия отца, постепенно сформировало у Людмилы понимание того, чему она сама готова посвятить жизнь. Георгий Григорьевич пользовался непререкаемым авторитетом и в семье, и у окружающих. Однако не менее важным для девочки было видеть, что и в повседневной жизни, вне работы, отец по-прежнему оставался таким же принципиальным, последовательным и смелым.
Я всегда гордилась своим отцом. Из дневников Людмилы Георгиевны об отце. Хочу отметить, что папа много и часто возился с местной шелупнёй, как те сами себя называли. То послевоенное время сплошная безотцовщина была. Вот они и тянулись к нему, сильному, высокому, доброму, да еще и в милицейской форме, сапогах, фуражке и с настоящей кобурой. Кстати, среди них были и такие, которые выросли и пошли служить именно в милицию. Помню, что уже тогда они мне нет-нет да намекали: вот стану большим и, как твой папаня, дядя Жора, милиционером буду. Скажут, а сами смотрят на меня с прищуром и спрашивают: а ты? И я, сама не зная почему и зачем, уверенно отвечала им: и я тоже. А ведь так оно все и случилось. В начальных классах мне очень хотелось быть врачом и делать уколы. Почему-то именно уколы. Но уже с третьего класса я стала подумывать о милицейской службе. А к пятому почти твердо решила стать милиционером и работать в милиции, как папа. Иногда, когда он спал, я незаметно одевала его сапоги, китель и фуражку. И, отдавая честь, стояла и смотрела на себя в зеркало. Однажды за этим занятием меня застала мама. Поняла, к чему я клоню, и сильно отругала. С тех пор я только лишь поглядывала на форму, которая всегда аккуратно висела на вешалке-плечиках, укрытая сверху газетами, видимо, от пыли. Что касается детских желаний, то в будущем так оно и сложилось. Я была очень целеустремленная девочка. У меня, сколько себя помню, всегда было много стремлений. Но главное так это то, что я мечтала выучиться и стать олицетворением настоящего гражданина своей страны. Мама тихо и боязливо меня в этом не поддерживала, поэтому я делилась с отцом. А тот был смельчаком и во всем меня подбадривал, если оно соответствовало идеалам советского человека. Мы с ним и родились почти в один день. Я 10 ноября, в день милиции, а он 12 ноября. Помню, как отец давал пацанам из нашего двора уроки метания ножа. Он так умел метать нож, что тот аж со свистом летел метров 10-15 и по самую рукоятку входил в заборную доску. Во силище было. Мальчишки все бегали вокруг него и кричали. «Дядя Жор! А, дядя Жор! Ножичек кинь, а! Ну, дядя Жор, ну кинь!» Вот папа и демонстрировал им свое мастерство. А те сядут, смотрят, и все в один голос, как воткнется нож в доску, кричат. «Ух ты, зэкински получилось! Во, клево, видал? Ух ты!» Я стояла недалеко, посматривала то на папу, то на замусоленных, ловко сплевывающих сквозь зубы, широкоштанных гаврошей в кепках, и, конечно же, страшно гордилась своим отцом. Расскажу случай, послуживший еще одним поводом гордиться за отца. Случилось это воскресным днем в мае. В открытое окно доносился смех играющих во дворе детей. Все были дома. Родители занимались своими делами. Мама варила щи, а папа что-то мастерил для соседки Марь Ивановны. Неожиданно послышался крик бабы Бабай, бабы Вали, которая на кого-то, не выбирая особо выражений, орала жутко визгливым голосом. Следом забрехал ее пес Бабай. А еще через пару минут раздался незнакомый хриплый бас. «Всех зарежу! Всех повырезаю! А-а-а!» Дверь в коридор была открыта, и я увидела, как отец встал и, как был в домашней рубашке с коротким рукавом, так и вышел на улицу. Мы с мамой побежали к окну. Посреди двора стоял великовозрастный, изрядно подвыпивший, еле держащийся на ногах, детина в клетчатой, распахнутой до пупа рубахе и в кепе, сжимая в руке здоровенный столовый тесак. Повисла тишина. Мы с мамой увидели, как папа, выйдя из подъезда, медленно пошел в сторону мужика. Тот замер, посильнее нахлобучил кепку, смачно харкнул и, напрягшись, вытянул вперед руку с ножом, проревел что-то вроде «Всех порежу, не подходи-с!». Отец не остановился и медленно продолжил движение в его сторону. Подойдя к хулигану вплотную, он взял его за руку, направил нож себе в живот и, глядя тому в глаза, жестко скомандовал. «Ну давай, режь!» И тихо добавил. «Если сможешь». Возникшее напряжение неожиданно прервал женский крик. «Людя, помогите! Жорку убивают!» В этот же момент отец силой оттолкнул бандюгу и выхватил у него нож. Мужик упал. Засунув нож за голенище, отец помог смутьяну подняться, при этом что-то сказав ему на ухо, на что дылда, утерев нос рукавом и пригрозив еще раз всем кулачищем, резко отвернулся, сплюнул и, шатаясь, побрел к арке, бормоча под нос всякую ахинею. Сделав несколько шагов, он раскинул руки, что есть моча, заголосил. «Моя Марусечка, моя ты куколка, моя Марусечка!» «Моя ты душенька!» Вернувшись домой, отец бросил нож в инструмент и пошел доделывать Марь Ванне табурет. К тому времени соседка успела поменять платье и, надев поверх нового медали, покачиваясь, вышла из комнаты с бутылкой красного. Налив полстакана со словами «За победу над пьянством!» Она чокнулась со стеной и, резко запрокинув голову, залпом выпила. Проходящая мимо по коридору баба Клава лишь буркнула: «Срамота-то какая! Господи Иисусе, вспоможи грешной!» Пропикал сигнал точного времени. «В Москве полдень!» — донеслось из кухонного репродуктора. Начался обычный советский выходной день. Фильм «Тимур и его команда». Первая влюбленность приходит к нам самым неожиданным образом. Романтичная, возвышенная, она зачастую находит свой идеал в кинофильмах. Мы влюбляемся в умных, благородных и сильных экранных героев. Но редко кому судьба дарит встречу с ними в реальной жизни. Из дневников Людмилы Георгиевны. Пришло время открыть тайну. Во многих моих поступках юности меня вдохновлял Ливий Щипачев, сыгравший Тимура в фильме «Тимур и его команда» 1940 года, сын знаменитого тогда поэта Степана Щипачева. Тимур Ливий – моя первая любовь. Я тогда очень сильно влюбилась в героя этой кинокартины, старалась во всем ему подражать. То ведро с мусором соседям незаметно вынесу, то полы помою, опять же незаметно, то еще что-нибудь сделаю по хозяйству. Позже и мои подружки стали тимуровками. Тимур Ливий настолько покорил меня своим благородством, что я даже сына хотела назвать Тимуром. А что? Был бы Тимуром Аркадьевичем. Но судьба предложила мне иное имя – Игорь. В честь футболиста московского «Динамо» Игоря Численко. Отступлю от темы и скажу несколько слов о том, что и Людмила Георгиевна, и Аркадий Павлович в молодости были заядлыми болельщиками московского «Динамо». А Людмила Георгиевна – самая что ни на есть футбольная фанатка, как она сама себя называла, прибавляя к сказанному еще и страшное. Матчи ходили смотреть на стадион «Динамо». Оба болели за одну команду, знали всех игроков, вели записи о футбольных играх в тетради и старались не пропускать ни одной встречи с любимой командой. В семье Алексеевых хранится фотография знаменитого форварда с его личным автографом. «Удар – гол. Так и жить». Люси от Игоря Численко. Что касается Тимура, а точнее самого Ливия, то с ним Людмила все-таки встретилась, причем совершенно случайно. Ей тогда было лет 16, а Ливий был уже солидным, лет около 30. Встретились мы в смоленском гастрономе, куда мы с мамой пришли за продуктами. Пишет она в дневнике. Неожиданно все куда-то побежали. Бегут, а сами шепчутся. «Тимур! Тимур!» Ну, я и рванула к собравшейся толпе. А мама меня не пускала, все тянула за рукав, пытаясь удержать. Но я все же прорвалась. Да так, что оказалась прямо перед ним. Помню, встала, смотрю на него и улыбаюсь. Он пожал мне руку, улыбнулся, протянул мне жестяную коробку с конфетами «Красный Октябрь» и говорит: «Держи, угости всех своих подруг, а коробку на память сохрани. Это тебе от Тимура». Я так и берегла ее. Всем девчонкам показала в школе. А потом у меня ее папа выпросил для своих сапожных игл и мелких причиндалов. Теперь она у сына в письменном столе хранится. Надо рассказать ему, а то он и не знает об этом ничего. 1998 год.
Для вас звучали фрагменты из книги Ирины Соловьевой «Вся жизнь служения добру». Читала Ася Демина. Продолжение следует.